Так, ну что, ребят, всем привет. Начнем с того, что я представлю, кто сегодня здесь со мной. Меня зовут Оля, если вдруг вам захочется обратиться, вот, чтобы вы запомнили. А сегодня со мной Ангелина, HRBP ZM Team. Начнем тогда, с того, что ты нам просто объясни, пожалуйста, HRBP это кто? Какие задачи в ZM ты закрываешь?
Это вопрос, с которым я сталкиваюсь чаще всего за последнее время, потому что в целом HRBP не особо распространенная должность в арбитражном направлении, и у всех возникает вопрос, так что же ты вообще делаешь? Поэтому сейчас по пунктам расскажу, чтобы сложилась корректная картинка. Вообще, если говорить про мой функционал, я закрываю сразу несколько важных блоков. Первый блок – это работа с рекрутинг-командой. Я руковожу рекрутерами, параллельно занимаюсь сама наймом. Но если говорить про позиции, с которыми работаю я, это либо C-level позиции, либо все-таки уже позиции больше стратегического направления, которые мы определяем для себя там, каждые 1,5-3 месяца, и я уже занимаюсь подбором людей на данное направление. Также, конечно же, выстраивание HR-бренда здесь и внешнего, и внутреннего. Этот блок очень важен и интересный, поэтому о нем чуть позже расскажу более подробно. Плюс совместно с нашим HR-директором построением бизнес-процессов и, конечно же, медийной частью. Сейчас это такое новое направление для меня, которое мне уже успело полюбиться.
Так, ну, мне понятно, по-моему, исчерпывающе. А как давно ты взял?
В целом про ЗМ я знаю очень давно, поэтому мне кажется, что я здесь уже бесконечно, но если говорить про срок, то я здесь 2 года.
А вот 2 года назад, когда ты пришла, с чего начинался HR-отдел? Ты была первым HR-ом или уже не первым взял?
Я была не первым HR-ом, до меня уже были HR-ы, но на момент, когда я пришла, я осталась единственной и в целом закрывала абсолютно все блоки, которые только себе можно представить. Вот все вопросы, которые летели относительно найма, относительно работы с текущими сотрудниками, обучением, увольнением, ротациям, они летели в меня, и я закрывала их самостоятельно. В целом, когда я приходила, стояла очень большая амбициозная цель по росту. Мы планировали вырасти в 1,5-2 раза, и могу сказать, что мы этой цели добились. Поэтому сейчас мы активно выросли, в том числе и внутри HR-отдела. Сейчас у нас уже 12 человек.
И предел, я правильно понимаю?
А не предел, мы растем дальше. У нас активно сейчас ищутся рекрутеры, также есть people-партнеры. Я чуть позже расскажу, наверное, в чем все-таки разница этих позиций. Так что, если кто-то меня слышит и сейчас в поиске, небольшая реклама, обязательно пишите мне, со всеми пообщаюсь, со всеми с радостью познакомлюсь.
Ну, тогда последний такой вводный вопрос, потому что мне так стало интересно, ты говоришь, про ЗМ знала давно. А как ты вообще пришла в сферу, в арбитраж?
Я думаю, что как 90% рекрутеров у меня психологическое образование. Еще учась в университете, я четко понимала, что я не хочу связывать свою жизнь с работой психологом. И так как я из Беларуси, у нас было максимально модное направление IT, и я решила, что все, пойду HR-ом в IT. Но первая моя команда, она как раз-таки совмещала в себе несколько сразу направлений, и одно из этих направлений было арбитражное. И по вайбу, по подходу к работе, по коммуникации с арбитражниками. Я влюбилась буквально, наверное, там в первые 3-4 месяца. И поэтому я, лично мое мнение, что люди, которые приходят в арбитраж, это либо любовь, и вы здесь остаетесь, либо это больше никогда в жизни ни за что. Вот у меня случился первый вариант.
Ну, это, ну, интересная история. Так, ну давай, тогда что? Поговорим про HR. Смотри, такой
Давай.
вопрос. Может быть, очень общий, но мне кажется, будет интересно. Можешь ли ты как-то коротко сформулировать основную проблему HR-направления вот именно в сфере арбитража? То есть причину, почему все-таки состоялся этот войс вообще у нас?
Вообще, в целом, очень круто подсветили мне эти моменты ZM Upgrade, потому что это был такой челлендж по коммуникации с огромным количеством команд. Команды были все разные по своему подходу к работе, по количеству, по объемам. Но многие эти команды объединяло то, что у них не было HR. И мало того, что у них не было HR, они и не до конца понимали, зачем он в целом нужен. И многие сталкивались с тем, что у них большое количество проблем, они в каком-то замкнутом круге. Как раз-таки эти проблемы решает HR. Поэтому Мне кажется, что основная проблема – многие опенеры боятся нанимать HR, они не понимают, зачем им нужен такой специалист. Если по рекрутеру еще плюс-минус понятно, он как будто бы приводит сотрудников, то полноценный HR здесь возникают вопросы. Плюс даже по рекрутерам многие боятся, что человек как-то некорректно продаст команду, будет привлекать неподходящих сотрудников. У некоторых вообще есть страх, что это разрушит наш внутренний вайб, это лишний человек в команде.
Угу. Ну, я подсвечу для тех, кто вдруг случайно первый раз слышит. Я думаю, что таких нет, но на всякий случай, да. Ангелина говорит про опыт общения с командами в рамках проекта ZM Upgrade, потому что мы получили большой поток заявок, 200 плюс даже, да, заявок, и выходили с личными, на личные меты с командами, и именно поэтому и сложилась такая статистика, и вот поэтому и случился этот войс. Потому что это действительно та тенденция, которую, может быть, не так легко заметить, но она действительно происходит, и многие проблемы, которые существуют в командах, оказывается, решает HR. Вот сейчас об этом и поговорим. Ангелина, давай начнем с простого и сначала. Как понять, что вот команде нужен HR? Может быть, какой-то чек-лист есть, я знаю. Mm-hmm. А я знаю, у тебя есть. Давай, нам нужен.
Слушай, я бы здесь отталкивалась от того, если вы хотя бы на три вопроса моих следующих ответите «да», вам пора задуматься про HR. Если он у вас уже есть, вам пора задуматься про расширение HR-отдела, либо же про какое-то внутреннее изменение, внутреннее именно по задачам. Первый вопрос – вы планируете масштабировать команду байинга или инфраструктуру? Второе, у вас появилось либо планируется появление нескольких тимлидов. Третье, вы сталкиваетесь с тем, что ваши новые сотрудники не уходят, не проработав 6 месяцев в команде. Четвертое, вы сталкиваетесь с тем, что поток кандидатов не соответствует изначальной заявке, которая у вас была. И пятое, вы сталкиваетесь с тем, что ваших сотрудников активно хантят другие команды, и они в них уходят. Если вам откликается что-то из этого, значит, пришло время работать над HR-процессами.
Угу. Так, ну смотри, допустим, я как овнер понял, ответил, да, согласна, проблемы есть. А с чего мне начать? Кого мне начать искать на позицию HR?
Здесь найм HR в целом не отличается от найма любого другого специалиста, поэтому первое, на что вы должны обратить внимание, под какие задачи вы ищете человека. Вот прям сядьте и поразгоняйте для себя, что вам важно. Если вы приходите к тому, что вам важен сейчас только найм и активный рост, тогда ищите сильного рекрутера из сферы, который сможет разговаривать с арбитражниками на одном языке, который сможет понимать их боли, который сможет их активно хантить на этом высококонкурентном рынке. Если же вы понимаете, что вы больше нацелены на работу с текущими сотрудниками, то тогда вам нужен HR. И здесь не обязательно истории из сферы, возможно, просто быстро обучаемый сотрудник, который понимает, что такое онбординг, что такое обучение сотрудников, который быстро вольется и сможет вашу команду подсобрать. Если же вам актуально и то направление, то с этой задачей чудесно справляется HR-генералист, который в первое время может в себе эти две функции совмещать. Но опять же, в этом случае я советую обращать внимание на уже из сферы рекрутеров, потому что у нас очень узкая специфика, и если ваш рекрутер на первом собеседовании не сможет корректно и качественно продать команду, очень высокая вероятность, что до второго собеседования с тимлидом опытный классный байер уже не дойдет, потому что какой-то более скиллованный рекрутер его перехантит. И еще важный момент – не надейтесь, что история с HR-генералистом долгоиграющая, потому что как только у вас количество вакансий перевалит в десятку, вам нужно либо разделять эти позиции, либо нанимать дополнительных рекрутеров, потому что, скорее всего, у вас упадет эффективность либо в направлении найма, либо в направлении работы с текущими сотрудниками.
Угу. Так, ну, понятно, что сначала это явно один человек, да, то есть это там условно начинается с HR-дженералиста. А какие дальше идут этапы роста? Вот, например, вот какие этапы роста проходил HR-отдел в ZM? И как вот выстроена в нем работа, да, как вот она перешла от одного человека, и как выстроена сейчас?
Если говорить, допустим, про мой путь из HR, условно, дженералиста внутри ZM, я выросла до HR-BP. И сейчас подо мной есть рекрутеры, которые уже непосредственно закрывают найм и анбординг. Допустим, в нашей компании эти два процесса плотно связаны, и анбордингом сотрудников в том числе занимаются рекрутеры. А также у нас есть HRD, который занимается верхнеуровневыми вопросами и в целом выстраивает видение всей команды. И HR People Partners, которые как раз-таки уже ведут команды. По сути, People Partner – это такой друг тимлида, друг сотрудника, к которому можно прийти абсолютно по любому вопросу, тебя обязательно слушают, помогут. Такой отдел заботы внутри холдинга.
Угу, окей. Так, что я хотела у тебя еще спросить? Окей, а как задачи все разделяются у этих человек? Да. Здорово. А как выстроен процесс тогда? Да, прости.
Говори. Чем больше ваша команда, тем больше вы должны в целом заниматься тем, что разделять задачи между отделами. Для того, чтобы у вас был качественный найм, качественная проработка текущих сотрудников. Потому что если скидываешь все на одного человека, да, там, или на одну функцию, скорее всего, где-то у вас будут проседать результаты.
Ну, то есть я правильно понимаю, что все равно этапы развития – это условно от одного человека дженералиста, да, потом разделение на HR и рекрут, и уже масштабирование вот этих вот, да, скажем, двух направлений. Окей, все. Да. Теперь, мне теперь здесь понятно. А как выстроен процесс подбора кандидата вообще? Ну, вот от момента того, что, не знаю, тимлид такой, мне нужен бэр. Вот что, как дальше пойдет?
Примерно так это происходит. Мне что нравится? Во-первых, у нас очень крутой подход, и я советую его применять всем командам. Мы относимся к нашим тимлидам как к заказчику. В момент, когда он приходит и ставит заявку, он уже не столько коллега, сколько заказчик, который пришел к нам за услугой. И мы выступаем здесь в роли сервиса, который качественно и в сроки должен выполнить свои задачи. Если говорить про сам процесс, он у нас максимально простой. Очень важно сказать, с учетом того, что мы присоединяем команды, данные процессы у нас прописаны, поэтому как только к нам присоединяется команда, она сразу же может зайти в Asana, посмотреть, как коммуницировать с HR-отделом и как ставить задачи. Первое, что мы делаем, это собираем бриф. И здесь в целом очень важно, чтобы ваши рекрутеры могли качественно собрать бриф не только по хардам, что должен уметь сотрудник, но и каким он должен быть, чтобы вписаться в команду. Именно таким образом создается вот эта корпоративная культура, о которой мы тоже чуть позже поговорим, и которая удерживает в дальнейшем сотрудников внутри вашей команды. После того, как бриф собран, мы начинаем выстраивать воронку поиска. Под каждую позицию мы выстраиваем свою воронку поиска, потому что поиск на инфраструктуру, на байнинг – это абсолютно разные направления. Как только воронка выстроена, мы ее согласовываем с заказчиком. Тут важно сказать, что сроки очень быстрые. Это примерно там 2 рабочих дня, и мы уже приступаем к поиску. После чего рекрутер начинает отбор резюме. И тут важно тоже отметить, что если вы хотите, чтобы у вас все-таки был рекрутер, а не просто ресерчер, который приносит вам много резюме разных, не всегда подходящих, рекрутер должен прорабатывать резюме, которое он нашел. Поэтому у нас каждый получает не просто резюме от кандидата, он получает целую анкету, которую рекрутер заполняет. Это большое мотивационное интервью, большое soft-skill интервью. У нас внутри компании выделены основные soft-skill, скажем так, которые мы хотим видеть у наших сотрудников, которые мы проверяем на первом этапе собеседования. И, конечно же, hard интервью для того, чтобы к заказчику доходил уже подходящий скиллованный человек. Как только заказчик рассмотрел резюме плюс анкету, он дает фидбэк положительный, у нас происходит финальное собеседование, после которого мы даем фидбэк. А чаще всего фидбэк кандидату мы даем 2-3 рабочих дня. Фидбэк может растягиваться. Допустим, если мы только начали найм, кандидат нам в целом понравился, но у нас еще есть ряд собеседований, мы тогда растягиваем фидбэк там, примерно до 5-7 рабочих дней. Угу. Еще, наверное, важный момент – инструменты. с которыми работает рекрутер, у нас основным инструментом по работе с кандидатами является HandFlow. Я специально перед нашей встречей зашла, посмотрела, сколько у нас там сейчас резюме. На данный момент в нашем HandFlow 14757 резюме. Это внутренняя база кандидатов, поэтому зачастую мы закрываем позиции, даже не выходя в рынок, а исключительно внутренней базой, которая у нас уже есть.
Угу. А ты вот сказала, что hard interview, да, где проверяются там hard skills. А я правильно понимаю, что заказчик, да, ну так скажем, team lead, он подключается только уже на финальном этапе собеседования?
Да. А все верно. Это сделано в первую очередь для того, чтобы сократить этапность и не тратить время team lead'а. То есть мы, как рекрутеры, закрываем полностью за собой soft skill и частично даже hard interview. То есть наши рекрутеры, в том числе и по хардам, могут проверить кандидата.
Mm-hmm. Ну, это звучит, конечно, мощно. Так, смотри, сразу вопрос из чата. Я вижу, что там Настя уже отвечает, но все равно, ну, я не могу не озвучить, потому что нам же нужно потом консультацию дать за вопрос. Часто вообще попадаются бегунки на месяц-два. Ну, то есть это кандидат, который пришел, да, месяц-два поработал, а потом ушел куда-то дальше. Часто ли такие у нас встречаются?
Не часто, и в целом это история, которую вы можете отсеять еще на этапе оценки резюме. Ну, во-первых, не забываем проверять, тут, знаешь, такой же лайфхаки, не забываем смотреть на опыт предыдущий, сколько человек в целом работал в компаниях, как долго он в них задерживался. Мое мнение, уже пора всем арбитражным командам, холдингам, компаниям, неважно, вводить тенденцию брать обратную связь на кандидатов. Я встречала несколько мнений в сети о том, что да, это же арбитраж, какая обратная связь, многие возмущаются, но мое мнение, что это нужно вводить таким образом, как раз-таки, когда вам кандидат говорит о том, что да, у нас там случилось сокращение, я вообще не планировала уходить, вы всегда можете связаться с HR, с тем лидом и узнать истинную причину ухода из команды. Поэтому, мое мнение, у нас редко такие встречаются, и мы это отсеиваем еще на этапе в целом прескрининга резюме. Поэтому тут тоже для кандидатов, если у вас было такое, что вы часто меняли места работы, указывайте причину, почему так происходило, для того, чтобы рекрутеры при первом скрининге не подумали, что вы прыгаете с места на место и не отсеяли вас сразу.
Ребят, ну, запоминаем, да? Так, Ангелин, спасибо, здесь вообще понятно. Так, ну тогда, раз уж мы говорили о поиске, давай тоже закроем. А какая вообще адекватная скорость закрытия вакансий? А какая адекватная, средняя, скажем так, приемлемая скорость закрытия вот вакансии, которая появилась, да, от момента, ну, нам нужен байер там или еще кто-то? А какая вообще максимальная?
А если говорить в рамках ЗМ, то это 2 недели-месяц. А сейчас немножко поясню. В целом, мне кажется, что каждая компания должна самостоятельно выстраивать вот эти вот сроки с учетом того, насколько они в целом конкурентоспособны на рынке, насколько сильный HR-бренд, насколько сильный у них входящий поток, конкурентные ли у них условия, могут ли они предложить удаленку. В связи с тем, что у нас очень классные внутренние условия, мы можем себе позволить ставить дедлайн на 2 недели, потому что мы действительно в них вкладываемся, и мы успеваем закрывать качественно кандидата за 2 недели. А максимальный срок у нас месяц, но, опять же, если у нас вакансия больше месяца закрывается, она у нас уходит на так называемый условный аудит, где мы в целом смотрим, а все ли верно у нас было по брифу, а какие у нас в целом были воронки по найму, где мы могли допустить ошибку, и мы условно ищем новую связку, по которой будем работать. А если вы планируете, опять же, там, на 2 недели найма, да, как это у нас, то тогда вы должны понимать, что ваши условия должны быть конкурентоспособными, чтобы не только рекрутер у вас пытался в поте лица найти кандидата, но и чтобы, если он его нашел, вам было что предложить.
Угу. Ты говоришь, 2 недели-месяц, супер. А максимальная скорость закрытия у нас была какой-то рекорд закрытия позиции?
А, слушай, да, у нас был очень классный кейс, когда мы закрыли C-level позицию за 6 часов. Пока это такой лучший кейс, который у нас был.
А он был такой один? Может быть, можно как-то на поток это поставить, нет?
У нас на поток стоят закрытия позиций вот технического отдела, саппорта. Вот это мы закрываем очень быстро, причем внутренним резервом, что я тоже считаю большая работа HR-отдела.
Угу. Смотри, окей, ну за 6 часов согласна, ну это, конечно, нет, это, конечно, кейс, но в среднем 2 недели, смотри, да. Ну вот как Овну, как вот, ты говоришь правильно, условия, да, должны быть конкурентоспособными, а вот со стороны Овнера, что он может сделать, как он может грамотно выстроить мотивацию, может быть, для рекрутеров, чтобы его вакансии закрывались максимально быстро?
Угу. Ну, всегда стоит отталкиваться, да, от потребности. То есть, если вам нужна скорость закрытия позиции, то тогда вы делаете там дополнительный бонус за закрытие за 2 недели, либо за 3, как вы для себя определили. Мы же внутри ЗМ учитываем сразу несколько блоков. И количество потока, то есть сколько было нанято, и качество потока, сколько было закрыто испытательных сроков, и сложность позиции, там, C-level, buying, и скорость закрытия позиций. Таким образом, у нас есть возможность влиять на мотивацию рекрутеров сразу по всем блокам, которые только можно себе представить. И, по моему мнению, в целом это верный подход, так как если вы упираетесь исключительно в один блок, скорее всего, у вас где-то просядет качество. У вас будет очень круто много приходить кандидатов, но 80% у вас не будут закрывать испытательный срок, потому что рекрутеры будут работать исключительно на скорость.
Угу. Понял. Так, а смотри, а вот ты сказала, что поиск кандидатов в байинг и в инфраструктуру различается, да, вот когда отвечала на вопрос. А можешь пояснить, о чем? В чем разница поиск, ну, закрытие позиции в байинг и закрытие позиции в инфраструктуру?
До этого вообще две разные полярности. Когда мы говорим про buying и C-level, C-level сюда очень хорошо ложится, допустим, коммерческий отдел. Это всегда исключительно сила вашего бренда, как много к вам приходит сотрудников. Почему? Потому что за всю мою карьеру я встречала только там несколько байеров, крутых, классных, которые выходили в рынок. Я не знаю, там, публиковались на LinkedIn или публиковались на Хохору. Большинство из них переходят из команды в команду путем хантинга, путем там, каких-то личных рекомендаций. А то же самое с коммерческим отделом, да, там, допустим, сейлзы. Тут только хантинг, только холодный поиск очень классно отрабатывает LinkedIn. Если же мы говорим про инфраструктурные позиции, то здесь прекрасно себя показывает Хохору. Вы активно закупаете там вакансии, вы активно работаете с холодным поиском, что тоже важно. Не все понимают, что такое холодный поиск внутри Хохору. И опубликовали вакансию и ждут, что сейчас к ним придут топы. Нет. Вы публикуете вакансию как медийное присутствие на данной платформе, а дальше ваш рекрутер в холодную ручками просматривает ежедневно огромное количество резюме и оттуда уже выбирает тех, кого в итоге пригласит на собеседование. Поэтому Хохору – классный инструмент, только если ваш рекрутер умеет с ним качественно работать.
Угу. Блин, вообще, кстати, честно говоря, очень интересный вопрос. Мне кажется, можно было бы сделать какой-то целый материал на эту тему. Я думаю, надо взять это в работу.
Всем я да. Не поделюсь. Вот, у нас есть очень многое количество. Большое спасибо нашему пиар-отделу, который помогает составлением каналов, где мы скупаем рекламу. Но частью каких-то инструментов, которые у нас есть, я с ребятами там с радостью поделюсь. Пишите мне, мы его подготовим, и я отправлю.
Так, ну, ребят, ну, как бы, смотрите, максимальная польза сегодня здесь в чате. Смотри, Ангелин, сразу в тему вопрос из чата. Вообще, вот тогда, если учесть, что, ну, учесть все эти вводные, которые ты сейчас рассказала, вообще рекрутеров именно из сферы лучше искать или можно переобучить из смежных или новых? Что должен вообще понимать HR, чтобы нормально искать людей в тиму?
Давайте здесь четко разделим. Мы будем искать рекрутера на байинг или мы будем искать рекрутера на инфраструктуру? Давайте начнем с кейса «Мы ищем рекрутера на байинг». Мы ищем исключительно с опытом сферы, который понимает, во-первых, что важно для байера, что продавать байеру, как продавать вашу инфраструктуру. Второе, он должен понимать показатели. Вообще странная тенденция, которую я заметила за последние полгода, огромное количество кандидатов врут на собеседованиях, особенно в Байинге, может быть, настолько сильно хотят попасть к нам, я уже с этим как-то пытаюсь свыкнуться, вот, но когда показатели абсолютно не сходятся, это видно сразу, рекрутер должен условно там по статке сразу понимать и хотя бы примерно, насколько это реальная или нереальная статка, насколько она свежая, то есть рекрутер должен общаться с байерами, понимать, что там, сейчас условно, да, слоты не заходят на такое-то гео, лучше работают новостники, когда вам сидит байер и сдвигает, что я вот здесь классно по слотам показываю результат, то вы уже как бы понимаете, что так, я что-то от своих байеров слышала другое. Поэтому он должен быть из сферы, он должен понимать текущую ситуацию, которая есть на рынке. А если же мы говорим, и что еще важно, он должен уметь работать с инструментами холодного поиска, что туда входит. Первое – это LinkedIn. А второе – это, понятное дело, HR. А третье – это такие, такой поиск, как X-Ray, либо Bullying Search. И уметь неформально общаться в чатах. Тут тоже очень важный момент. Если мы говорим про рекрутеров на инфраструктуру, то в целом здесь вам подойдет хорошо обучаемый айтишный рекрутер, который быстро схватит саму специфику. Потому что во всем остальном найм не очень сильно отличается именно по подходу поиска. Поэтому я бы сказала вот так.
Угу. Ангелин, смотри, сразу тогда вдогонку вкину тебя очень интересный вопрос от всеми известного человека из чата. Смотри, он очень просит поднять важный вопрос. И мне кажется, кстати, действительно для многих команд будет крайне полезным. Вот если у тебя небольшая команда, какие варианты развития у тебя есть? Как перекупать байеров, кроме как высокими сетками и условиями? И где искать этих байеров? Именно как совет для небольших команд.
Ну, если мы говорим про реальность, если вы хотите быстро расти, я все-таки призываю вас присоединяться к холдингу ZM. Ну, потому что действительно рынок сейчас такой, что, ну, сложно предложить, там, не знаю, ну, 60% вы предложите 70%. Ну, какая разница, если он сможет у вас заливать только десятку? Там? Ну, рынок очень сильно поменялся. Я в сфере больше 5 лет, и действительно было время, когда можно было перехантить байера тем, что предложить ему на 5-10% больше. Но сейчас рынок такой, что умные байеры понимают, что важность не с того, сколько ты процентов получаешь, а от того, от какой суммы ты получаешь процент. Поэтому небольшим командам либо растить своих, берите потенциально классных джунов, которые готовы работать, которые готовы впитывать как губка и обучаете их, либо присоединяйтесь все-таки к холдингам, которые могут предложить не просто проценты, а инфраструктуру, чтобы ваши байеры могли зарабатывать как можно больше. И тоже важный момент, вы должны быть готовы, что как только вы найдете джунов, они обучатся, скорее всего, очень высокая вероятность, что они покинут вас в какой-то крупный холдинг, который предложит не только процент, но и инфраструктуру.
Ну, тоже так, да. Грустно звучит. Но обучать джунов, да? То есть это выход.
Да, да, да. Ну, я в последнее время, вот в том же даже ZM Upgrade, сколько мы общались с командами, я не слышала кейсов каких-то больших, что небольшой команде удалось там схантить какого-то очень классного тимлида с уже хорошими условиями. Ну, нет.
Угу. Ну, в целом логично. Ну, вообще, честно говоря, звучит так, как будто бы очень-очень много здесь каких-то подводных камней, и вот выстраивать свой отдел, конечно, с нуля звучит как очень запарная задача. Вообще, в целом, на рынке же есть предложения от кадровых агентств. А вот почему они не могут закрыть эту боль тимовнерам? Или могут? Вопрос.
Я бы сказала так. Кадровое агентство – это в целом рабочее решение. И я бы даже определила, наверное, 2 вектора, когда стоит обращаться в кадровое агентство. Первое, если ваш рекрутер не справляется с количеством заявок. Ну, бывает все-таки в арбитраже, бывает сезонность, когда вам срочно здесь и сейчас нужно несколько специалистов, анбордить нового рекрутера, нанимать это долговременно, это, возможно, дорого. Поэтому тогда действительно логично пойти в агентство, потому что вам закроют быстро, и вам не нужно будет обучать кого-то нового. И второй вектор, если вы там, не планируете вообще большого найма, но у вас открылось 1-2 позиции, тоже логичнее все-таки пойти в рекрутинг-агентство. Плюс там, для каких-то, возможно, больших холдингов рекрутинг-агентство может быть плюсом в том плане, что такой дополнительный охват кандидатов, то есть просто увеличить свою воронку, даже если у вас еще окей с внутренним закрытием позиций. Но мне, для меня очень важно, чтобы мои рекрутеры транслировали ценность и принципы компании. Это как раз-таки есть то, что удерживает в итоге сотрудников внутри компании на год, на два и так далее. А сторонним рекрутерам довольно сложно это сделать, так как они не знают внутренней кухни, не знают, какой вайб внутри компании, не знают, что ценно для компании. Поэтому если говорить про агентство, да, это вариант, но если говорить про эту историю как на постоянке, исключительное агентство, я все-таки против. Я за то, чтобы человек представлял вас, был лицом вашей компании и разделял ваши ценности.
Окей, смотри, тоже, я сразу тогда вкину здесь, острые вопросы пошли в чатике. У вас вопросы с чата, Ангелина, фиксируем. Есть ли у вас вообще какая-то внутренняя HR-ская этика не хантить напрямую конкурентов? Или это все мои фантазии, спрашивает человечек?
Я могу сказать так, у нас есть часть компаний, с которыми у нас есть, условно, там, пакт ненападений, но если говорить про ЗМ, как про компанию, которая выступает как компания, которая просит о таких пактах, то таких кейсов не было. Чаще всего к нам приходят с запросом «давайте обсудим». Я не сторонник в целом заключать такие соглашения. Во-первых, это ограничивает поиск кандидатов, что усложняет закрытие вакансий. А во-вторых, я все-таки считаю, что компаниям нужно чуть больше думать о том, как улучшить условия сотрудника, их, как дать им рост, а не о том, как пойти в компанию, которая может все это им предложить и сказать, ну-ну-ну, не берите моих людей. Все-таки я, давайте за то, чтобы каждый развивался внутри, а не думал о том, как пойти и попросить, чтобы у нас не забирали людей. Ну, это какая-то рабовладельческая история, мне вот она абсолютно не откликается.
Угу. То есть мы не боимся того, что у нас будут хантить, правильно понимаю?
Мы так разбаловали своих сотрудников, что никто их так нигде баловать не будет, поэтому я вот от этой мысли отталкиваюсь.
Поэтому без шансов. Ну, ребят, без шансов.
Еще тоже важно понимать, что хантинг может быть разный. Я за корректный хантинг, если мы говорим, да, с других компаний. Мне не очень нравится, когда хантят сотрудников из каких-то рабочих чатов, просто потому что это не совсем этично. А если же говорить про наших сотрудников, чаще всего такие кейсы, примерно, наверное, в 98 случаях, нам это приходит, нам спрашивают, а как сделать, а как мне здесь ответить, а слушай, а будет ли нам интересно сходить послушать, что у них там вообще происходит, поэтому, ну да, ситуация примерно такая по хантингу в ЗМ.
Угу. Ну все, ребят, ну исчерпывающе, по-моему. А, смотри, Ангелин, сразу тоже еще один вопросик из чата, человек и хэштег поставил и меня отметил, ну просто, ну спасибо огромное. Если вы забираете сотрудника из другой компании, то нужно ли давать ему время на уход из нее? Условно 2 недели на то, чтобы он закрыл все свои дела в другой компании и пришел на новое место работы.
Да, мы с уважением относимся ко всем компаниям на рынке. Мы не забираем никого условно там как-то втихую, чтобы совмещали 2 места работы. Нет. А если сотруднику нужно 2 недели, чтобы корректно закрыть свои рабочие задачи, чтобы расстаться с работодателем в хороших отношениях, мы ждем сотрудника. То есть здесь в целом наоборот мы придерживаемся мнения того, что сотрудник должен корректно уйти из компании. Рынок очень узкий, и здесь не нужно как-то, знаешь, оставлять за собой не очень хороший шлейф.
Угу. А не будет такого, что, ну, вообще не бывает такого, да, что пока 2 недели его ждали, например, поиск может продолжаться, да, и что, например, нашелся какой-то более хороший кандидат, или нет, или все, поиск стопается, договоренности, например, случились, и больше не происходит. То есть получается же, компания в этой стороне тоже в какой-то определенной уязвимой позиции, потому что за 2 недели он может передумать, а вакансия как бы не останется незакрытой, а поиск уже прекратится. Вот, как здесь?
Это очень, очень интересная тема. Мы не продолжаем поиска, ну, то есть, действительно, мы не ищем сотрудника. Мы нашли, мы сделали оффер, все окей, но мы немножко с другой стороны на это смотрим. Наши рекрутеры взаимодействуют с кандидатом, да, условно, там, будущим сотрудником, они спрашивают, как у него дела, получается ли у него закрыть текущие задачи в срок, ничего ли не поменялось по его выходу. Там, есть у нас были случаи, когда кандидаты сложно уходили из компании, их не хотели отпускать, и у них прям такой, знаешь, был... Морально было очень сложно. И в этом плане тоже рекрутер говорит о том, что, слушай, давай созвонимся, я вижу, что ты нервничаешь, там, ты переживаешь по уходу, давай мы с тобой пообщаемся. Поэтому мы все-таки больше уже ведем такую HR-работу над будущим сотрудником, чтобы даже если вдруг мы увидели, что он хочет все-таки остаться, мы это увидели не в день выхода, когда он не пришел, а мы это увидели заранее. Но таких кейсов не было.
Угу. Так, смотри, сразу давай тогда закроем вопросы с вопросами из чата, пока они тут в тему. А бывало ли такое, что сханченный сотрудник просился обратно? Вообще, были ли кейсы, когда вот схантили его, он ушел, uh-huh. а потом такой, слушайте, я что-то передумал, возьмите назад.
Слушай, да, такие кейсы были. У нас были кейсы, когда ребята уходят и потом хотят вернуться. Кто-то возвращается напрямую через тимлида, пишет тимлиду, кто-то возвращается через HR. Были кейсы даже, что там, не знаю, ребята планируют куда-то переехать, мне подходит часовой пояс или еще что-то, и они говорят о том, что, блин, я все-таки, давайте договоримся, чтобы я, может быть, обустроюсь, попробую вернуться. То есть даже были кейсы, когда при уходе ребята прибивают, а как им, если что, вернуться.
Угу. Берут ли таких ребят назад? Есть ли смысл их брать назад? Берем ли мы назад?
Все зависит от того, как мы расстались, по какой причине. Угу, то есть редко уходят сотрудники. В основном мы все-таки прощаемся, ну, тут, да, там, либо по обоюдному, либо по нашему решению. Поэтому, конечно, мы можем пообщаться, узнать, как там с теми моментами, которые нас не устраивали в прошлый раз. Если все окей, что-то поменялось, то да, мы можем продолжить с сотрудником.
Угу. Окей, здесь понятно. Смотри, ну мы сейчас в целом очень сильно так сконцентрировались на теме рекрутинга, на теме поиска mm-hmm. да, кадров, но по факту, как мы уже с тобой выяснили в начале, HR это ну, гораздо больше, HR-процесс это гораздо больше, чем просто поиск и хантинг. Можешь чуть вот подраскрыть, что еще умеет HR, что он еще может дать команде, помимо рекрутинга?
Mm-hmm. Если в целом говорить про HR-процессы и что вообще может сделать HR, сейчас у нас есть условное разделение между рекрутингом и HR, и наше HR-направление очень активно прорабатывает следующие блоки. Первое – это как раз-таки онбординг и адаптация новых сотрудников, обучение тимлидов, обучение в целом сотрудников. Также сейчас большой блок корпоративной культуры, так как мы все на удаленке, мы очень много времени и сил уделяем как раз-таки корпоративной культуре и тому, как привлечь ребят в команду даже на удаленке, чтобы они чувствовали себя частью коллектива.
Угу. Ну, можешь тогда вот раскрыть, как тогда разделяются HR? Мы с тобой обсудили, что на старте это в основном два направления, да, рекрутинг и HR, а вот тогда в рамках этого направления каким может быть HR? Вот HR-BP, HR-D, рекрутер, можешь вот раскрыть вот этот мир? Угу.
Угу. Я бы здесь, наверное, даже пошла таким образом, самая первая ступень, ресерчер. По сути, это профи-сорсер, который может вам найти абсолютно любое резюме на любом портале, оценить его и принести. Ну, то есть вот, в итоге хороший сорсер может даже закрывать где-то позицию рекрутера, если вам нужна исключительно поточная история резюме, и вы готовы самостоятельно в дальнейшем связываться с кандидатом и вести его. Следующий этап – это уже рекрутер, который не только может найти вам подходящее резюме, но и собрать полную информацию о том, что это за кандидат, его портрет, его мотивацию, дать рекомендацию, насколько он хорошо впишется в команду, как он может вырасти в вашу команду, какие могут быть по нему риски. По сути, это такой советник в принятии решения, берем мы либо не берем кандидата. People Partner. Это тот самый друг сотрудника, к которому можно прийти абсолютно с любым вопросом, и он поможет его решить. Многие компании арбитражные, в продуктах я знаю, что во многих есть people partner, а все-таки вот в арбитражных командах не так сильно распространено это явление, хотя сама по себе позиция очень важная. А также есть HRBP в Zaime. Эту роль занимаю я. Это сотрудник, который, по сути, работает на стыке чаще всего рекрутинга и HR-бизнес-процессов и является условно правой рукой HR-директора, помогает ему с выстраиванием процессов, более глубоко общается с заказчиками, получается, там, с тимлидами, собирая с них фидбэк, и уже дальше вместе с HRD выстраивает видение процесса.
Угу. Смотри, тогда сразу тоже вернусь к одному из вопросов из чата. Тогда что делать, когда байер выгорел или заработал очень много денег? Как сохранять его мотивацию к работе? Кто ему с этим может помочь? Может ли помочь кто-то из HR-ов? Или это исключительно проблемы тимлида?
Нет, у нас в целом нет истории, что, знаешь, какие-то проблемы, только проблемы тимлида. Все, что касается работы с сотрудниками, тимлид может прийти к нам за советом, мы можем обсудить какой-то там план, видение, и он уже идет его самостоятельно реализовывать. Такое возможно. Если говорить конкретно про кейс, когда байер заработал много и выгорел, ну, тут сложно. Я бы, наверное, первое, на что обратила внимание, что нужно проверять мотивацию кандидата, сотрудников не только на этапе собеседования. В целом есть такие моменты, как one-to-one. И у нас все эти лиды проводят со своими сотрудниками one-to-one, где узнают их текущий статус, настроение, все ли им нравится, есть ли какие-то сложности по работе, и в том числе затрагивают их мотивацию по росту. И вот я все-таки за то, чтобы не тушить пожар, когда это уже все случилось, а все-таки предвидеть его. И если вы видите, что ваш байер, скорее всего, может выгореть, что он подустал от монотонной работы, что он уже заработал, сколько он хотел, попытаться все-таки найти с ним эту мотивацию до того, как он уже пришел и сказал, я хочу уйти. Поэтому здесь важно, чтобы либо people partner, либо team lead проводил с сотрудником one-to-one и собирал фидбэк о его состоянии.
Угу. Так, ну смотри, Ангелин, тогда великолепные вопросы из чата снова в тебя летят. Что делает HR, когда уже собрал весь запланированный по количеству штаб? Там есть вариант, в чате увольняет и собирает заново. Я не знаю, мне интересно.
Не совсем нам подходит. Вот это как раз-таки проблема, с которой, точнее, это как раз-таки проблема, с которой сталкиваются овнеры, когда зачем нам HR? HR закрывает вопросы сотрудников по следующим блокам. Ну вот вы наняли, у вас команда образовалась, все круто, вы работаете. Дальше у вас возникает вопрос того, что сотрудник приходит и говорит, слушай, я уже здесь полгода там, или год, я хочу расти. Тимлид, который льет трафик, который работает с креативами, который анбордит новичков, ему вот особо и бывает некогда сесть и подумать, что же все-таки сотрудник подразумевает под этим вот словом «расти». Поэтому здесь подключается HR, они прорабатывают индивидуальный план развития по росту. Если, допустим, сотрудник хочет расти в тимлида, то прорабатывается план с точки зрения цифр, каких он должен достичь цифр, чтобы он стал тимлидом, и дальше уже идет к нему найм. То есть вот у нас, пожалуйста, масштабирование команды. Либо дальше у нас идет улучшение процессов. Допустим, там та же корпоративная культура, удаленка, очень сложно объединить ребят. HR глубоко погружены в то, чтобы сделать корпоративную культуру подходящей для всех. Организация мероприятий, как для всего холдинга, да, там для команд, так и для каких-то мини-групп. Дальше у нас процесс прощание, да, кто-то у нас действительно увольняется, очень важно проводить корректное экзит-интервью, чтобы собирать фидбэк, чтобы если у кандидата, точнее, у сотрудника и есть негатив по отношению к компании, он все-таки остался в рамках компании, сотрудник его вынес для HR, который в дальнейшем проведет аналитику, по каким причинам чаще всего от них уходит, и вместе там с тимлидом или с овнером примет управленческие решения, как исправить данную ситуацию, чтобы сотрудники удерживались в компании.
Угу. Ну, то есть, ребят, как бы, что можно резюмировать? Что даже если вы взяли HR в команду, и он вам нужных вам сотрудников нанял, то ему будет чем заняться с теми, кто уже нанят, и как масштабировать и развивать команду. То есть, как я правильно слышу, что не стоит бояться, что у HR не будет задач. Задачи будут. Они
задачи
найдутся.
Будут, да. Задачи у HR будут всегда. Неважно, вообще, на каком этапе развития бизнеса вы находитесь.
Так, смотри, ну тоже тогда вопросик из чата уже докину тебе. Откуда качественные заявки от людей? От медийки, с конф, с мероприятий, может быть, с онлайн или офлайн, или от холодного поиска? Вот откуда лучше всего, качественнее всего заявки прилетают, на твой взгляд?
Хантинг, холодный хантинг сотрудников с компанией, которые максимально подходят вам там по специфике деятельности, да, если там байер либо коммерческий отдел. Если же мы говорим про входящий поток, это медийные мероприятия, и это закуп, но только в качественных каналах. Здесь очень важно все-таки разделять вот это понятие закуп в Телеграме. Ваш текст должен отличаться от того, что предлагают все. Вы должны закупаться в хороших каналах, чтобы ваше предложение действительно увидели.
Угу. Так, смотри, тогда немножко еще про онбординг. Да. Вообще, в целом, достаточно крайне важный момент, если учесть, что сейчас идут две такие очень мощные тенденции, да, это набор не одного сотрудника, а интеграция сразу целой команды, ну, это, да, для все равно такой уже считай тренд. И все с учетом тренда на удаленку. Можешь ли раскрыть, что представляет собой вот качественный онбординг, как он должен выглядеть для нового сотрудника, особенно если он, например, выходит на удаленку, и для интегрируемой команды? Что представляет из себя качественный онбординг?
Это онбординг, при котором сотрудник или команда, неважно, у них не возникает вопроса, так, а что будет дальше, а что мне сейчас рассказали. То есть ваш онбординг должен быть максимально простым. Он может быть там, сложным для вас, да, в какой-то мере, но с точки зрения для нового человека, который только присоединился, который еще плохо понимает вообще, что происходит, для него должно быть все максимально просто, четко и ясно. Во-первых, конечно же, у него должно быть такое условно окно вопроса, куда он может прийти. Чаще всего это рекрутер, который его нанял. То есть очень важно обозначить, что вот привет, я, допустим, Ангелина, я буду заниматься твоим онбордингом. Давайте попробуем по этапам пойти, чтобы все-таки это было более структурно. Как только кандидат принял оффер, он сразу же переходит на этап онбординга. Вот как только он говорит, да, я с вами, все, у вас начался этап онбординга. Что у нас происходит дальше? Мы высылаем кандидатам welcome letter, который они заполняют, где есть важная информация про их рабочий день первый, как он будет выглядеть. После чего мы отправляем доступ, мы отправляем необходимую информацию в тех отдел, которые готовят доступы для сотрудников. То есть в первый день сотрудник получает все необходимые доступы для работы. После чего вместе с доступами он получает доступ к своему календарю, где уже проставлены все встречи с HR-ами, которые будут на протяжении 2 либо 3 месяцев, в зависимости от того, сколько длится испытательный срок, где проставлены командные встречи, и есть описание этих встреч, чтобы он понимал вообще, что будет происходить, кто на них будет участвовать. И если какие-то корпоративные встречи планируются, периодически, не знаю, в покер собираемся играть или еще что-то, мы также их проставляем для того, чтобы сотрудник примерно понимал, что так, вот здесь будет команда собираться, возможно, я поучаствую. После чего мы проводим welcome-презентацию, которая как раз-таки отвечает на большинство вопросов, которые в целом у сотрудника могут возникнуть в первый рабочий день. А именно про проекты, которые есть в холдинге, более подробно рассказываем, про инфраструктуру, по тому, к кому обращаться, по каким вопросам, для того, чтобы человек не терялся. Конечно же, не забываем, что первый рабочий день пришел, у сотрудника обязательно нужно спросить, как он, все ли у него хорошо, нет ли у него каких-то сложностей. В целом, очень важно на этом этапе, чтобы рекрутер с сотрудником наладил контакт и доверительные отношения. Таким образом, процент того, что он закроет испытательный срок, гораздо выше. А следующая встреча у нас проходит примерно через неделю. Мы созваниваемся, уточняем, все ли окей, понятен ли ему план на испытательный срок, нет ли сложностей каких-то. После чего у нас происходит промежуточная встреча через 1.5 месяца. Мы подводим итоги, мы корректируем, что важно. Очень многие команды не дают фидбэк, что я тоже слышу от там, при собеседованиях сотрудников, не дают фидбэк на испытательном сроке. Мы все-таки даем фидбэк, мы говорим, что нужно скорректировать, где сотрудник, наоборот, классно себя проявил. И ставим на там, оставшиеся 1.5 месяца план, который ему нужно соблюсти для того, чтобы закрыть испытательный срок. И непосредственно уже по истечению 3 месяцев у нас происходит встреча закрытия испытательного срока, на которой у нас присутствует руководитель, присутствует HR. Мы либо закрываем, либо не закрываем испытательный срок сотруднику, даем полноценный фидбэк, и, что самое главное, выслушиваем свой фидбэк, всего ли ему хватило, может быть, там онбординг был недостаточно качественный. В этом плане мы постоянно улучшаем процесс, мы с каждого сотрудника берем обратную связь и докручиваем какие-то моменты, чтобы в случае в следующий раз было еще класснее, понятнее и проще. Поэтому с точки зрения онбординга, да, очень важна как раз-таки структурность, которая будет понятна для всех участников процесса.
Ну, ты тут вообще супер, ну, исчерпывающе ответила. Просто было тут 2 вопроса из чата. Ребят, кто спрашивал про частотность обратной связи, да, по-моему, и как проходит тестовый период, по-моему, здесь вот исчерпывающий ответ. А сколько примерно в среднем у нас? Или, может быть, даже не то, что у нас, сколько вообще в компаниях испытательный срок нормальный? Ну, может быть, какие-то рамки есть испытательного срока? Сколько он длится?
Испытательный срок от 2 до 3 месяцев. Ну, то есть он может варьироваться, исходя из того, C-level позиция это или не C-level позиция, но в среднем в ЗЭМе испытательный срок 2 месяца. А для байеров в целом, тут, наверное, скажу такой момент важный, важно не то, сколько вы ставите, да, испытательный срок именно по месяцам, а то, какие результаты вы хотите увидеть от сотрудников, потому что байеры – это все-таки не инфраструктура. Здесь довольно странно, если человек будет сидеть 2 месяца и не показывать результат. Поэтому в байинге важно как раз-таки ставить условные метки по, там, по профиту либо по спонду у кого как, которые вы хотите видеть от сотрудника и какую динамику вы хотите видеть. Это гораздо более действенный способ как раз-таки оценки сотрудника на испытательном сроке.
Угу. Ангелин, тоже смотри, интересный вопрос, волнующий, да, тех, кто думает, нанимать ли мы HR, есть страх, что HR не будет брать на себя инициативу, а только ждать моря погоды. Как с этим бороться?
Ну, первое, еще на этапе отбора вам нужен человек, которому будет интересна сфера, которым будет прям вот гореть, и будет спрашивать у вас, блин, а что такое ROI, а можешь рассказать поподробнее, какие есть SPI. Вот нужен человек, который будет прям хотеть погрузиться в трафик, понять его. А если на моменте собеседования вы видите, что человек довольно пассивно в целом реагирует на сферу, наверное, лучше не стоит, потому что сфера действительно, она очень особенная. Я бы посоветовала, если, допустим, HR не из сферы, все-таки дать ему какие-то там условные ролики посмотреть, чтобы он хотя бы сложилась картинка, что это будет. Если же вы берете человека из сферы, и он уже знает, куда он пришел, ну, здесь первое, это, конечно же, мотивация. Ваш KPI должен выглядеть таким образом, чтобы мотивировать сотрудника искать инфраструктуру и байеров.
Угу.
В целом, мне кажется, что самое главное на первом этапе все-таки найти своего человека. Пускай поиск будет чуть дольше, но вы будете обращать внимание на то, насколько человек горит арбитражом, насколько человек понимает про вашу команду. Хороший показатель, если к вам пришел HR и сказал, слушайте, я вот про вашу команду гуглю, я что-то нашел, но вас мало в медийном пространстве. Или наоборот, вас много, вы классные, я хочу работать с вами. Тоже хороший показатель заинтересованности.
Угу, спасибо. Смотри, ну давай тогда еще немножко поковыряем удаленку. Вот. Это же действительно такой must-have, скажем, для компаний сегодня. Ну вот именно удаленный формат работы. Но, как я понимаю, таких сотрудников все-таки сложнее мотивировать, не знаю, подключать в какие-то командные активности. Вот. В ЗМ у нас вообще, ну, насколько я знаю, много удаленщиков. Как вообще эти вопросы решаются? Как их удерживают, не знаю, включают в командные активности? Как доносят цели, ценности?
Угу. А вообще, в целом, ценности и миссия компании, она доносится еще на этапе собеседования. У нас действительно, во-первых, у нас очень много на удаленке, это правда. Большая часть нашей компании находится удаленно. Еще на этапах собеседования мы обязательно узнаем, что сотрудник про нас знает, что он про нас слышал, какое мнение у него сложилось о ЗМе, для того, чтобы понимать, насколько там он заинтересован. Как только он уже присоединился к нам, тут происходит внедрение в корпоративную культуру. Вообще, в целом, что важно отметить, корпоративная культура есть у любой команды. Если вам где-то говорят, там не было корпоративной культуры, нет, она есть, просто она вот там отсутствующая, да, она никакая, но она есть. Поэтому, когда вы подбираете сотрудника, либо там пытаетесь его интегрировать, он должен заведомо подходить вам. Ну, то есть вот если человек, вообще ему не близко все, что у вас есть, очень глупо думать, что как-то он здесь включится. Нет, еще на первом этапе все-таки отсеивайте тех, кто не про вас. Как только вы уже начали его онбордить, тут начинается корпоративная культура и как раз-таки знакомство с корпоративной культурой. Мы против бюрократии, но у нас есть часть процессов, которые у нас довольно там бюрократизированы. У нас есть правила коммуникации, так как мы на удаленке, очень сложно всем быть в одном часовом поясе. У нас есть часть команды, которая не по Москве работает, поэтому здесь тоже есть правила коммуникации, что мы работаем по Москве, что, там, не знаю, об отсутствии нужно говорить руководителю, чтобы он был в курсе. Поэтому вот такие простые правила, которые многим кажутся абсолютно понятными, но лучше проговаривать их с сотрудниками, чтобы вы были в одном инфополе, и он понимал, что вы от него ждете. Дальше, если мы говорим про корпоративную культуру, то это, конечно же, различные мероприятия. Если говорить про ЗМ, я могу вечность перечислять, что у нас есть, и покер мы проводим, и игровые клубы у нас есть, и марафон похудения у нас постоянно там ведется к лету, и гонка героев ребята бегают, и на картинг мы собираемся, и еще очень-очень много всего, что организовывается сразу для всего холдинга. При всем при этом каждая команда имеет свой внутренний вайб, свое внутреннее настроение, поэтому зачастую HR участвует в организации внутренних таких митапов под саму команду. Кто-то у нас выезжал там на ретрит в Тбилиси, кто-то у нас катался на яхте по Неве. То есть мы стараемся помимо основных активностей для всех, для самой команды еще что-то делать, что будет откликаться ребятам внутри.
Для команды ты имеешь в виду
для подкоманд. Допустим, там, не знаю, это могут быть, да, это могут быть подкоманды байеров, это могут быть, там, не знаю, коммерческий отдел, пиар-отдел. Ну, то есть абсолютно для разных команд, которым в целом это интересно.
Да, здесь немножко поясню, да, что Buying ZM, не знаю, вдруг, если вдруг кто-то еще не в курсе, что Buying ZM очень крупный, он делится на отдельные команды, которые внутри себя делятся еще на подкоманды, да, для повышения эффективности. И здесь вот Ангелина как раз-таки говорит для активностей вот именно этих подкоманд, потому что, по сути, команды, на которые разделен Buying ZM, могут представлять из себя такие более такие закрытые автономные структуры со своими какими-то правилами и процессами. И поэтому, возможно, они хотят именно отдельный какой-то тимбилдинг для себя. Ну, просто поясню, да, для тех,
да,
кто слушает.
Да, все так, спасибо.
Вот, смотри, Ангелин, тоже очень важный вопрос, очень интересуется. Будут ли какие-то уступки, коррекции тестового периода во время предвыборного апокалипсиса? Я тебе чуть раскрою здесь вопрос, что...
Я поняла, просто вопрос.
Поняла, да?
Я поняла, чем вопрос.
Ну да, мы можем, смотри, ну давай, мы можем конкретно ответить, да, конкретно на этот вопрос, вот. Обожаю, мне очень нравится, что тебе не надо ничего пояснять, что ты в курсе, вот. Либо можем даже, наверное, чуть шире его определить. Есть ли какие-то подвижки вот этого тестового периода, да, берутся ли в учет какие-то внешние факторы, может быть, которые, ну, вот если предвыборный апокалипсис как будто бы суперочевидный, да, фактор, а может быть, какой-то менее очевидный фактор, когда приходит кандидат и говорит, а вот у меня не получилось, потому что есть ли тут какие-то подвижки по тестовому периоду, дается ли ему еще шанс, может быть, себя проявить?
Слушай, мы всегда очень гибки в онбординге сотрудников, и это связано зачастую с тем, что ребята, которых мы берем, мы прям верим в них, мы верим, что у них все получится, что они классные, что у них удастся раскрыться у нас. Поэтому, конечно, если мы видим, что сотруднику мешают какие-то внешние факторы, не хватает где-то смелости, да, там есть те, кто там, боятся написать тимлиду или еще что-то, мы всегда берем поправку на ветер и работаем с этим. То есть либо коуч-психолог подключается к сотруднику, помогает ему раскрыться, либо тимлид чуть больше внимания уделяет, либо people-partner чаще приходит на one-to-one и помогает там с индивидуальным планом развития, чтобы для сотрудника это все было более понятно, прозрачно, и он понимал, какие перед ним цели. Поэтому да, конечно, мы всегда в этом плане гибки.
Угу. Ну, я надеюсь, что ребята в чате получили, да, свой ответ на этот вопрос, конкретно один человек. Вот. Ну, смотри, тогда, Ангелина, у меня для тебя, наверное, важный вопрос. Особенно мне вообще очень интересно. Очень модное слово HR-бренд, да, ты его уже несколько раз произнесла, и в целом я везде вижу. Честно могу сказать, в целом всегда отвечаю, да, за тупые вопросы. Ребят, обращайтесь, задам любой. Ангелина, ну, я не понимаю до конца, что это значит? Объясни мне, пожалуйста, вот простыми словами, что такое HR-бренд? Что это такое заявление, что он в себя включает? И, вот раскрой, пожалуйста, это для меня.
Слушай, HR-бренд – это то, над чем должна думать каждая компания, если она планирует расти, вот правда. Начнем с того, что HR-бренд делится на два направления – на внешний бренд и на внутренний. Внутренний – это все, что касается вашей корпоративной культуры, бенефитов, условий работы, каких-то внутренних плюшек, которые вы предоставляете сотруднику. И внешний – это все то, что вы транслируете на рынок, то, как вы рассказываете о себе. Поэтому если говорить вот про эти два бренда, по сути, то, что вы транслируете на рынок, как только сотрудник приходит, он должен получить еще больше, чем вы рассказываете. И как раз-таки в ЗМ все так и есть. Если говорить про значение HR-бренда, начнем, наверное, с самого очевидного, с внешнего. Это привлечение сотрудников. Если вы хотите получать большой поток входящих заявок, качественных, чтобы вам не только джуны писали или не только обработчики схемного трафика, вы должны рассказывать, почему к вам стоит идти. Это повысит лояльность кандидатов к вам, повысит их включение и, как итог, то, что вам будут все чаще писать и к вам будут хотеть попасть новые сотрудники. А если мы говорим про внутренний бренд, основная задача внутреннего бренда – это повышать лояльность, удержание сотрудников и вовлеченность в работу. Не всегда финансовая составляющая, в большей степени не финансовая составляющая держит сотрудника на работе. Да? Все-таки важна внутренняя атмосфера, что он еще может получить, как он может сам развиваться. Как раз-таки, чем лучше у вас проработаны данные пункты, тем больше шансов, что сотрудник будет с вами оставаться, даже когда его активно хантят. Последнее нововведение, которое мы сделали для внутреннего HR-бренда, мы разработали очень классный HR-портал, который закрывает в себе сразу несколько блоков, и один из классных блоков – это геймификация. Теперь у нас есть ZM Store, где наши сотрудники могут зарабатывать коины, могут покупать себе различный мерч и носить его.
Я надеюсь, что там скоро будут прилы какие-нибудь. Чисто наши еще прилы будут в этом ZM Store.
Да.
Я жду. Так, смотри, ну тогда еще тоже вопросик. Как качать? И кто вообще должен качать этот HR-бренд? Через что?
Если говорить про прокачку HR-бренда, если мы говорим про внутренний, то это, конечно же, работа HR-отдела. Здесь трудятся абсолютно все. И HR-ы, и, условно, там, рекрутеры, которые только нанимают. И это важная задача тимлидов, которые прорабатывают со своим сотрудником все важные вопросы, там, не знаю, по росту, по какому-то развитию. То бишь, это работа HR-а плюс руководителей подразделений. А если же говорить про внешний, то здесь классно работает в арбитраже медийка с точки зрения экспертов, их на рынке становится все больше, они раскрывают ценности компании, они раскрывают плюшки компании, и мне очень нравится эта тенденция. Конечно же, участие в конференциях, не просто приходить, говорить «мы классные», а делиться своими цифрами, делиться своей экспертизой и таким образом двигать рынок вперед.
Спасибо тебе большое, что раскрыла для меня эту тему. Я правда плавала в этом вопросе. Смотри, тоже тогда вкину последний письменный вопрос из чата, ребят, и предлагаю, если кто-то очень хотел что-то сказать голосом, как говорится, you're welcome. Смотри, как понять, насколько условия в твоей команде конкурентны рыночным в моменте, если никто не раскрывает четко своих условий?
Это очень классный вопрос. Почему? Потому что тоже сталкиваюсь с ним часто на первом этапе. Скажите, какая у вас процентная сетка? Попробуйте пойти немножко от обратного. пробуйте не сетку пытаться, да, выбить, а все-таки вы же байер, вы же понимаете, что сейчас в целом на рынке, какие сейчас есть сложности с заливами. Идите от этого, от того, что вам предложат с точки зрения решения данных сложностей. И вот это должно быть тем, чем вы руководствуетесь при выборе оффера. И уже потом только спрашивать про условия. Но зачастую команды на втором этапе раскрывают условия, как минимум верхнюю планку и нижнюю планку, они всегда говорят.
Так, ну, смотрите, ребят, если у кого-то есть еще вопросы, которые очень бы хотелось задать голосом, поднимайте руки, я с радостью дам возможность сказать. Может, что-то просто хотите сказать, не знаю, можно даже не вопрос. Можно что-то приятное. Плохое лучше не говорить, мы и сами можем. Вот, лучше что-то приятное. Вот, если...
Я сказала про плохое, и я вспоминаю кандидатов, которые в субботу в 3 часа ночи пишут, что их не взяли к нам, и как они сильно из-за этого злятся.
Кстати, Ангелина, я пропустила вопрос. Там был вопрос по поводу того, что хочется, хотели от тебя услышать какие-нибудь самые интересные истории с кандидатами. Были ли какие-то неадекваты за весь твой опыт? Давай какую-нибудь одну самую топовую историю.
Да, слушай, самая топовая история. У меня их столько, что я пытаюсь разложить по полочкам и выбрать лучшую. Объективно, честно скажу, именно такого, чтобы прям какой-то грамотный хейт, такого нету. Ну, то есть обычно был только такой там один на рынке неадекват, который постоянно писал какие-то гадости. Но в остальном кандидаты адекватно реагируют на отказы. Да, они злятся, кто-то может сказать, да, вы не правы, да, аргументируйте. Но опять же, если на это ответить, все окей. Что хочу заметить, что рынок не готов пока к тому, чтобы получать отказы по софт-скиллам. И здесь вопрос в том числе к кандидатам, которые приходят за более подробным фидбэком, они там классно подходят по софтам, но не проходят классно проходят по хардам, но не подходят по софтам. И вот те кейсы, которые были у меня, люди не готовы были услышать, что вы нам не подходите по софт-скиллам, что довольно странно, если вы запрашиваете более подробный фидбэк.
Супер, спасибо тебе большое за все ответы, вообще за то, что ты поделилась сегодня своей экспертизой в этом вопросе. Не вижу, честно говоря, поднятых рук, но думаю, что ребята там заняты своими делами, наверное, не очень хотят выходить с нами на диалог один в один. Я предлагаю тебе выбрать самый уместный вопрос, самый актуальный, который был, и все-таки осчастливить кого-то личной консультацией. Вот, ребят, напоминаю, да, что за лучший вопрос мы сегодня обещали выдать консультацию от Ангелины. В целом можно любые вопросы, которые вас интересуют, будет на личном мите с ней задать, и она уже более детально поделится опытом и разберет конкретно вашу ситуацию. Не знаю, Ангелина, ты фиксировала себе, помнишь, какие вопросы?
Слушай, мне очень нравится вопрос про хантинг, потому что это больная тема, я очень хочу больше об этом говорить, поэтому я выбираю этот вопрос.
Именно про хантинг. Я просто тебе напомню, что еще мне еще очень понравилось, возможно, ты упустила, был очень классный вопрос про что делает HR, когда собрал весь штат. Мне кажется, он был очень кайфовый. И, честно говоря, мне очень понравился вопрос про инициативного HR. Вот, потому что тоже вот такая чувствуется боль в этом, что есть страх, что HR не будет брать на себя инициативу, а только ждать, там, когда появятся какие-то горящие задачи. Я бы тебе предложила... Не знаю. Ну, выбор за тобой. Смотри. Я только тебе напомнила. Вот, потому что я записала все, остальные были хороши. Ребят, спасибо большое. Но вот эти прям, согласно, хантинг, инициатива и что делает HR, когда собрал весь штат, вот это были, наверное, самые крутые вопросы, на мой взгляд. Но решение за тобой.
Слушай, мне очень понравился формат, поэтому давай все три выбирать, со всеми тремя пообщаемся. Ребят, надеюсь, вам будет полезна консультация. Сегодня день щедрости.
Слушай, это звучит вообще потрясающе. Я считаю, что это лучший исход, который мог случиться.
Да, вы все лучшие, мы не смогли выбрать.
Да. Ну все, тогда, ребят, всем огромное спасибо за то, что были с нами. Для тех, кто, может быть, пропустил, слушал не сначала, сразу скажу, запись будет. Мы обязательно выложим запись, чтобы вы тоже могли послушать, еще раз вдохновиться и бустить свои тимы, развивать их. Со всеми, кто выиграл консультацию, мы свяжемся, не переживайте, в личку вам напишем, отпишем и обязательно ее проведем. Ангелин, спасибо тебе большое. Может быть, ты тоже хочешь напоследок что-то сказать?
Пока мы с ней записываем. Ребят, я открыта к вашим вопросам. Если у вас что-то еще осталось, вы сегодня постеснялись спросить, либо у вас со временем появится вопрос, есть мой рабочий контакт, есть мой Инстаграм, обязательно пишите, я на все ваши вопросы отвечу. И я видела в чатике, что нас много слушают рекрутеров и HR-ов. Девчонки, мальчишки, мы очень активно расширяемся, нам нужны новые люди, поэтому если вам понравился мой войс, если вы хотите работать в крутой команде, которая может предложить действительно лучшие условия на рынке, абсолютно под любую позицию, под любое направление, пишите мне, я со всеми с радостью пообщаюсь, расскажу подробнее. Если кто-то боится за конфиденциальность, не переживайте.
Все будет.
Да, все будет окей. Okay.
Да. Все, ребят, всем спасибо. До встречи на следующих войсах. Подписывайтесь на The M-Team, естественно, чтобы не пропустить следующий войс, не пропустить еще поток полезных материалов. А я вот, кстати, вижу поднятую руку. Почему так поздно? Я не понимаю. Что за безобразие? Почему поднятая рука так поздно? Ну давайте, раз уж мы что-то тоже сидим. Так, ну я разрешила говорить.
Да.
Добрый день сейчас. Нормально слышно?
Так, слышно. Привет, привет.
У меня вот вопрос сложился. Почему в конце руку поднял? Потому что в конце и сложился вопрос. Ангелина говорит, мы можем, кто хочет с нами работать, мы готовы предложить лучшие условия под любую позицию. И у меня вопрос, что подразумевается под лучшими условиями, если раскрыть пошире?
Угу. Слушай, смотри, во-первых, конечно же, финансовая составляющая, начнем с самого очевидного. Здесь и процент, и оклад, в зависимости от позиции, конечно, да, не буду уточнять, просто с общего возьмем. А дальше это инфраструктурные именно возможности, условия, которые мы можем предложить. Тут может быть что угодно. Если, допустим, Дубайер, это количество офферов, ставки, это капы, это новые гео, которые, допустим, для каких-то команд вообще закрыты. Техническая часть. У нас всегда есть приложение, неважно, это там iOS, Android, ПВА, у нас абсолютно все решения есть внутри компании. И что мне здесь хочется отметить, решения эти работают на внутренних байеров в том плане, что когда происходит какой-то шторм, весь техотдел направлен на одну единственную задачу – решить эту проблему, чтобы байеры могли заливать трафик. Мне кажется, это очень крутая мысль, когда ты понимаешь, что целый отдел думает о том, как улучшить твою работу. Если же мы говорим про инфраструктурные позиции, то здесь стоит отметить возможность роста. Многие наши отделы образовались последние полгода, год, и ребята пришли к нам условно там медлами, а сейчас уже стали хедами, и под ними отделы, которые они строят по тому, как считают правильным. Поэтому здесь я отталкиваюсь бы от того, какой рост важен для тебя, и от того, какую позицию ты для себя рассматриваешь, и, исходя из этого, построили бы, скажем так, карту развития внутри ЗМ.
Винил, спасибо за развернутый ответ. Для себя, к счастью, ничего не ищу. Вот, просто интересно, как вы хотите ситуацию. Спасибо. Спасибо за вас, очень полезно.
Спасибо.
Все, тогда ловим расход. Ребят, всем спасибо. Дальше держим связь в чатике и в канале. Всем пока-пока.
Всем спасибо, всем пока.